Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и сегодня у нас в гостях Александр Гарунович Ибрагимов. Добрый день, Александр Гарунович.
Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Александр Гарунович 15 лет уже возглавляет школу здравого смысла. А до этого вы военный разведчик, писатель, журналист, специалист в области информационных технологий. Вам один раз присвоено почетное звание персона нон грата или несколько?
Ну, мне официально это звание представлялось, но мне просто закрыли выезд, скажем так, на 10 где-то лет в зарубежные страны, в европейские страны. Вот. Ну, потом как-то мы преодолели этот барьер.
За деятельность, несовместимую со статусом.
Ну, я бы так не сказал, потому что на самом деле так же устроен мир, что все эти службы, они за другом договариваются. И на самом деле там, где вы присутствуете, это, в общем-то, все как-то договаривается на определенных уровнях. Вот сейчас скандал, вы слышали про то, что наших дипломатов, значит, изгнали там откуда-то, значит, с каких-то стран, и пошли ответные какие-то меры. Ну, это вот так вот и работает. То есть люди договариваются там в высших эшелонах власти, кто, где, как и что будет делать. Вот. А потом, если они нарушают все договоренности, высылают наших, мы отвечаем фактически зеркально. Это называется, по-моему, ресторсией. Так это называется вот в этом мире, который вокруг всего этого вертится. Но на самом деле это был хороший опыт в моей жизни, и мы его продолжаем, и продолжаем реализовать. Вы знаете же, да, что мы этим и занимаемся и на спецкурсе, и пытаемся какие-то знания и навыки передать нашим слушателям. Поэтому я всегда говорю, как говорят у нас высоко в горах Дагестане, welcome, дорогие друзья, в школу здравого смысла, welcome, дорогие друзья, значит, на спецкурс школы здравого смысла. Там вы узнаете много чего интересного. В частности, вы узнаете то, как соединять вроде бы несоединимое. А это на самом деле самое главное.
Александр Гарунович, вот у нас достаточно много здесь экспертов, и каждый эксперт специалист по своей области. У нас есть специалисты по Соединенным Штатам Америки, есть специалисты по странам СНГ, есть специалист по внутренней политике. Но вот эти процессы, которые протекают как в США, Белоруссии, Хабаровске, они связаны с большим количеством людей, которые вышли на улицу. Нельзя сказать, что эти люди вышли за деньги. Они вышли по велению своего сердца. Они вышли не один раз. Их достаточно много. В эти выходные прошла достаточно большая манифестация в Берлине. По-моему, около миллиона человек. И таких специалистов, которые могли бы оценить вот все это происходящее в разных частях света, в разных экономиках, в связи с разными причинами, но почему-то вот все пришло в движение. И могли бы вы дать оценку происходящему с точки зрения вот глобальных процессов?
Я постараюсь это сделать, но начну я с того, что вот мои учителя мне всегда говорили, да, там, Саша, повесь у себя там в комнате, где ты занимаешься или где ты работаешь, карту мира и постоянно на нее просто смотри. Когда я через какое-то определенное время пытался найти ответ, зачем мне это сказали, я его нашел самостоятельно. То есть взгляд на мир вот с высоты, с определенной, да, вот на эти вот глобальные процессы, которые происходят, они позволяют сделать оценку в целом того, что происходит. Вот та фрагментарность, которая присутствует зачастую в экспертных оценках, она в конечном итоге может привести к неверным выводам. А если неверные выводы, то будет и неправильная реакция, и неправильные действия. Если на ситуацию посмотреть вот с точки зрения определенной высоты, именно вот на эту карту, как на глобальную арену, скажем так, как на карточный стол некой истории, ну, первый вывод, какой мы для себя должны сделать, что за этим столом играют не все. Это первое. Как только вы приходите к этой мысли, вы начинаете вычленять тех игроков, которые за этим столом играют. И вдруг у вас появляется целый набор, скажем так, команд, которые вот свою линию там проталкивают. При этом я сразу хочу сказать и слушателям «Авроры», это моя глубокая убежденность, основанная не на, скажем так, не на просто измышлениях, да, там, родившихся путем ковыряния, там, да, там, в определенных местах. Вот, это основывается на определенном опыте. Те команды, которые сложились, они не сливаются пока в некое мировое правительство. Мирового правительства, скажем так, нет. Если бы у нас было бы мировое правительство, друзья мои, все процессы происходили совершенно по-другому. Есть желание, есть такая возможность, скажем так, у некоторых там структур эти там, глобальные структуры управления создать. Но дело в том, что как только они доходят до определенного уровня, у них сразу возникает противовесие кто-то иной. Мы можем в этом долго гадать и думать, кто там и как играет, но мы должны себе четко представлять, что в настоящее время та война, которая идет, я скажу, может быть, скажем так, не теми терминами, которыми обычно апеллируют в соответствующих структурах аналитических, скажу так, чтобы это было понятно нашим слушателям. Но это война на жизнь и на смерть между бесовщиной и, скажем так, между силами тьмы и силами света. Хотим мы этого или не хотим, это именно так. И водораздел происходит именно здесь. И то, что мы в конечном итоге наблюдаем в настоящее время, вот это вот патологическое, скажем так, неприятие России, ее политики, там, позиции, там, президента и все прочее, это связано лишь с одним. Это связано с тем, что у нас официально в соответствии с указом, особенно последним это подчеркивается, президента, а 21 июля сделана все-таки опора на те ценности традиционные, которые у нас существуют. Семья, брак, дети и все прочее. Там прямо отдельной графой об этом говорится. Как только вышел этот указ, начала активизироваться борьба. Почему? Потому что это был четкий разворот от либеральной модели к иной модели, скажем так, которая, я, ну, в моем представлении, это модель вот этого самого света, скажем так, или та самая модель, которая позволит человеку остаться человеком. Если переходить на конкретные политические вещи, то мы сразу видим, насколько у нас обострились эти противоречия вроде бы внутренние, ну, буквально за последний месяц. Да? Ну, события в Хабаровске, они всколыхнули всю страну. Не успели мы закончить с Хабаровском, значит, Белоруссия. Не успели мы закончить с Белоруссием, казус, как я его называю, Навального. При этом изначально же бездоказательно обвиняется, там, опять-таки, руководство России, там, и соответствующие структуры в том, что вот они повинны в этом. Но если включить голову, на самом деле, Дмитрий Владимирович, вы же понимаете, что уж кому-кому, а российскому нынешнему руководству, там, все, что связано с Навальным и с этим казусом, который произошел, это абсолютно невыгодно. То есть, это идет в абсолютный разрез с тем, что, скажем так, они там пытаются или стараются в последнее время сделать. И постоянно вот эти вот тычки, отвлечения, вытягивания, привлечения общественного мнения во всем мире вот к этим процессам, оно в конечном итоге, конечно, оно нацелено только на одно, для того, чтобы расшатать ситуацию здесь. Почему? Потому что, я говорю, это совершенно ответственно. Россия фактически последний оплот того самого света, о котором мы говорим. Если в конечном итоге здесь произойдут какие-то изменения, ну, аналогично тем, которые произошли, скажем так, на Украине или то, что хотели сделать в Беларуси, мы будем считать, что, опять-таки, не терминами, которые используют, ну, чтобы было понятно, антихрист победил. Вот водораздел сегодня идет именно по этой линии. И на это направлено все. И система образования, и воспитание, и, значит, информационные вбросы, и создание определенных, скажем так, провокационных или непровокационных течений. Да? Все это завязано именно на это. Цель одна. В конечном итоге это последний оплот, который вот в настоящее время стоит, пытается выстоять и уничтожить. Почему? Потому что Россия, хотим мы это опять-таки или не хотим, она является лидером этого процесса. И все те силы и все те движения, которые на это заточены, они все-таки смотрят именно на нас, как на ту опору, которая может в конечном итоге дать возможность того самого рывка, чтобы вырваться вот из этого самого бесовского окружения. События в Германии последние, да, там о 200 тысяч говорят, кто-то говорит 500 тысяч, вы сейчас сказали, до миллиона человек вышли на улицу. Они же вышли с конкретными лозунгами. И это не было только антифа, и это не были только, скажем так, те силы, которые, ну вот, недовольны чем-то там, коронавирусом, эпидемией и все прочим. И то, что они там скандировали, а у нас-то информация есть из Германии непосредственно, потому что школа здравого смысла все-таки она такое, ну, достаточно международное, скажем так, объединение, наши слушатели в Германии находятся. И же нам пишут, там, когда люди выкрикивали там лозунги за Путина, для них Путин в данном случае является олицетворением той самой силы, которая может противостоять вот этому беспределу бесовскому, который происходит в настоящем мире. Можно было подробнее во всем об этом поговорить, но я вот не знаю, в каком ракурсе, я же вас не первый раз в данном случае выступаю на «Авроре». То есть, что интересно слушателям «Авроры», я готов им в этом плане как-то рассказать и на каких-то конкретных примерах показать, как вообще это делается.
Да, нам это очень интересно. Вот школа здравого смысла ведь не просто анализирует происходящее, она еще и предсказывает то, что будет происходить. Вот то, что было предсказано 18 января, у нас есть это видео 2020 года, что сейчас все будет распадаться в пену, на примере картины японского художника. А потом мы все это увидели. Вот что за технологии такие есть у школы здравого смысла, что она выработала в качестве своих ноу-хау, почему она может делать то, что не могут даже сделать, наверное, ведущие разведки мира?
Ну, первое, что я хочу сказать, что эти методики, скажем так, и технологии, они в достаточной степени на высоком уровне были представлены в наших структурах до 91 года. После 91 года, конечно, этих людей стали там разгонять, был определенный кадровый голод, но сейчас там начинает эта ситуация восстанавливаться, и слава богу, как говорится. И их можно разделить на две такие составные части. То есть, одна касается непосредственно прогнозов. Прогнозы – это когда речь идет о сроках. И это крайне важно все-таки сроками угадать. Но это самая неблагодарная часть работы. Потому что со сроками угадывать всегда очень сложно. Не то, что угадывать, прогнозировать сроки очень сложно. Я сейчас объясню, почему. Потому что при прогнозах, когда вы делаете как тот или иной прогноз, вы уже начинаете влиять на определенную ситуацию таким образом, что данный прогноз может не состояться, особенно если этот прогноз негативный. В Кабале даже есть такое направление, то есть есть даже такой посыл о том, что если прогноз негативный, я его перевожу, так сказать, на наш понятный язык, если прогноз негативный, но люди, поняв, что прогноз негативный, начинают предпринимать какие-то действия, чтобы он не состоялся, то этот прогноз не состоится. Там оперируют понятиями пророчества. То есть, если пророчество, оно несет в себе негативный заряд, но при этом люди как-то начинают исправляться и действовать по-другому, скажем так, тогда он может не сбыться. Но при этом прогнозировать можно. То есть, прогнозы в основном осуществляются на тех закономерностях циклического развития, которые есть, а они реально существуют. При этом неважно, какие вы циклы там берете за основание. Потому что в любом цикле вы всегда просчитываете определенный алгоритм действий. И там циклы либо Буданова, или циклы там Чижова, или циклы там Девятого. То есть, в любом случае, эти циклы... Главное, чтобы вам не сбиться, грубо говоря, с этих циклов, и вы правильно их рассчитывали. То есть, не смешивали там Божий дар с яичницей, и тогда у вас, грубо говоря, все получится. Потому что, в любом случае, на логику событий на определенных вы выйдете. И это основа, да? Как просчитываются эти циклы? То есть, они берутся в исторической перспективе определенной. И здесь опора на определенные архетипы поведения людей, потому что люди, как вы сами понимаете, они с годами, с десятилетиями, со столетиями, их вот эти вот побудительные мотивы к действиям, в том числе и руководители, они не меняются. И поэтому, да, можно спрогнозировать. Школа, кроме этого, еще в 2005 году спрогнозировала, что именно 2021 год, достаточно посмотреть наши книги. Я уж обращу внимание, хотя это как коллективный труд представлен, была такая книга «Образ белого царя», она вышла еще, написана в 2005, вышла в 2007 году. Там четко было указано, что для России вот именно 2020-2021 год он является переломным. То есть, это прогноз фактически за 15 лет. И вроде бы он сбывается. Это что касается прогнозирования и опоры, скажем так, на циклы, да? Подробно мы этого на самом деле учим на спецкурсе, но я бы просто хотел сказать, что это технологии же не всегда немножко закрыты. И, может быть, не в прямом, не в эфире об этом говорить. Об этом можно подробнее поговорить на занятиях школы. Второе, что с прогнозами нам удалось сделать еще в 2008 году, фактически было спрогнозировано, что Владимир Владимирович останется во власти. Я могу к этим, опять-таки, документам там обратить и слушателей канала «Аврора» и все прочее. Хотя тогда вроде бы была смена власти, вы знаете, была проведена, как ее сейчас называют, рокировка. Но тогда, в 2008 году, мало кто понимал, что это рокировка. Вернее, люди могли предполагать, что это рокировка. Но чтобы с уверенностью сказать, что это именно, скажем так, вот уход от определенных вещей, с тем, чтобы там возобновилось. Почему мы об этом знали? Ну, потому что мы, грубо говоря, знаем модель японского управления. Владимир Владимирович, он не только мастер по дзюдо, скажем так, но и человек, который достаточно глубоко владеет теми технологиями, которые были в Японии применены в свое время. А там эта практика, она используется уже там в течение там, тысячи лет. Если вы посмотрите на японскую историю, там именно вот эта вот постоянность, как бы это вот рокировка у власти, она проводилась, да, то есть были императоры, были, значит, там компаку их называли, там, премьер-министры, были, значит, сёгуны, вы знаете, были сиккены при сёгунах, то есть там очень сложная система, но она всегда работала, она была достаточно эффективна. Вот, в принципе, такой метод он был использован, и мы как-то это в 2008 году еще поняли и сказали, что вот, ну, Владимир Владимирович останется. Но на самом деле ему и уходить-то сейчас, наверное, там или тогда был не резон, поскольку вот в 2012 году мы на самом деле стояли на определенном рубеже. Вот идти туда или идти сюда. Если мы пошли по тому пути, который был начертан, скажем так, вот представителями либерального такого крыла, то мы же четко, опять-таки, мы говорили о том, что ну, это приведет к распаду России как единого государства. И когда мы говорим о том, что такой план существовал, и он существует до сих пор, это на самом деле реальность. Надо это понимать. А для этого надо знать основы так называемой английской геополитики, заложенной еще Маккиндером, который еще в 1904 году четко определил, а что же нужно все-таки делать для того, чтобы обеспечить за именно вот этим вот полом, за Британской империей, за теми, кто ее представляет, власть в этом мире. И вот они, в принципе, вот по этому плану Маккиндерскому они действуют. Поэтому они предсказуемы. В этом плане предсказуемы русские, я вам сразу скажу, потому что нас просчитать практически невозможно, потому что вот стремление и возможность, и умение парадоксально мыслить, она всегда вот переворачивает те карты, которые вроде бы уже разложены, и понятно, какой исход при этом будет. Это мы касались прогноза. То, что же касается моделирования, здесь задача более простая. Почему? Потому что она исходит из, как вы правильно сказали, из четкого анализа, скажем, той обстановки, которая есть, из анализа тех сил, которые в этом участвуют. И потом на основании этого анализа вы должны просто произвести синтез. Верный анализ и синтез, все это приводит к верной оценке той или иной ситуации, и мы можем смоделировать, как ситуация будет развиваться. И на самом деле то, что вот произошло в Беларуси, это было смоделировано еще года, наверное, ну, два тому назад, это точно по моей информации. Ну, там, это не секрет ни для кого, что элита русского проекта, как я, ну, мы называем, или там российского, да, там вот нашего такого образования, она не совсем проектообразующая. То есть, и поэтому часть людей вроде бы знала и предлагала, что нужно делать, а часть людей это реальным образом саботирует. И поэтому в конечном итоге всегда находимся в ситуации такого вот кризиса, да, при принятии определенных решений. Но я думаю, до конца года все эти проблемы будут решены, в конечном итоге будет окончательно принят тот курс, который был принят там в 2012 году. И к 2025 году, это я сейчас не прогнозирую, не выдумываю, я думаю, что ситуация стабилизируется. И, ну, если не в пределах бывшего Советского Союза, но, во всяком случае, в достаточно больших пределах, мы можем говорить о том, что силы света победили.
А у нас вот силы света, ну, допустим, первое лицо. А кто еще? Вот мы эти силы не видим, не знаем. Видим как раз противоположные силы. Как они называются? Где они сосредоточены? Кто это вообще? Потому что сказать, что это партия «Единая Россия», ну, нет, невозможно. Сказать, что администрация президента, тоже не скажешь. Вот.
Значит, опять-таки, если мы в исторические перспективы посмотрим, как это происходило и раньше, в принципе, всегда так оно и было. То есть, как происходили вещи. То есть, на виду, на волне, в зримом таком вот спектре всегда присутствуют те силы политические, которые вроде бы оказывают какое-то влияние на те или иные процессы. А те силы, которые, скажем так, противостоят им, они как бы находятся всегда немножко прикрыты. Ну, мы говорим там в подполье, там говорят люди о подковерной борьбе, неважно. Почему это происходит? Потому что та группа людей, которая находится, грубо говоря, у власти, у нее в руках информационный ресурс. И вам, как шеф-редактору канала «Аврора», это очень хорошо и понятно, и известно. Да? То есть мы должны отдать должное, скажем так, либералам их организованности в этом плане, информационный ресурс у них. В этом случае что делается? В этом случае используются методы, как мы говорим, партизанского сопротивления. И вот эти небольшие анклавы, скажем так, или небольшие группы единомышленников, они соединяются на сетевой, на клубной основе. И они, в свою очередь, целенаправленно, очень четко, очень, скажем так, последовательно свою точку зрения отстаивают. Я вам приведу просто один пример. Опять-таки, слушателям будет очень понятен. Ну, наверное, сразу, как только в 91-м году произошла, как я называю, Великая капиталистическая августовская революция, 91-го года, 30-летие которой мы там будем, наверное, я не знаю, там, под какие фанфары отмечать в августе 21-го года, возник сразу вопрос о передаче и возвращении Японии, значит, подписании мирного договора с Японией, возвращении ей островов Курильской гряды, которые якобы были там обещаны Японии еще в 1956 году, хотя все это фейки, чтобы было понятно, все это фейки. Вот с передачей, с обещаниями, со всем прочим. Япония проиграла в войне, она капитулировала, и она приняла эти условия капитуляции. По условиям этой капитуляции эти земли отошли к России. Где-то, наверное, года два или три тому назад началось активное муссирование этого вопроса. Причем со стороны вот либерально настроенных, ну, как мы их можем еще назвать, проамериканские. Хотя, когда мы говорим проамериканские, надо четко разделять, что и Америка, она тоже не единообразна. Кто встал? Вот, казалось бы, мощнейший пул, да, там силы в МИДе, силы в спецслужбах определенные, силы в администрации президента, которые на волне того, что, ну, там очень простое объяснение было, мы сейчас с японцами заключим мирный договор, мы, значит, японцам передадим эти вот самые острова, Япония в знак благодарности нам за это, значит, ну, начнет вкладывать в нашу страну большой поток инвестиций, а самое главное, мы сумеем разорвать кольцо той блокады, которая организовалась вокруг России по результатам вот 2014 года, когда произошло воссоединение с Крымом. То есть, вот объяснение было вполне понятно. Да? То есть, вот мы должны разобрать блокаду, мы должны получить инвестиции, и мы тем самым выйдем из определенной кризис ситуации. И вот небольшая группа людей, вы хорошо их знаете тоже, вот возглавляемый Анатолием Аркадьевичем Кошкиным, у них нет мощного информационного, скажем так, ресурса, у них нет каких-то огромных сил, но они в течение 2-3 лет вот последовательны, целенаправленны, очень продуманные, скажем так, да, работы, ни выкриками, ни там, ни лазунговостью, ни призывами там всем выйти, скажем так, на улицы, они все-таки добились того в конечном итоге, и это их заслуга, что в итоге в Конституцию, в последнюю редакцию, был включен пункт о вот, неотъемлемости, значит, вот, целостности российской территории, невозможности ее там передачи кому-то. И добились того, что это выгравировано, теперь выбито на камне и поставлено на курилах, прямо под носом у японцев, для того, чтобы они видели и этому радовались. В Японии это спровоцировало определенный правительственный кризис. Опять-таки, благодаря тем методам, которыми владеем мы, и, безусловно, владеет группа Анатолия Аркадьевича Кошкина, они еще где-то месяц назад предсказали, что кабинет Синдзо Абе падет. Он не выстоит. И вот вчера мы получаем приятное такое известие о том, что да, на самом деле Японию ждут большие перемены в этом плане. И тот лидер, который долгое время возглавлял Японию, он уходит там, ну и передает нам власть в соответствии с японскими процедурами там, другому человеку. То есть, есть силы, которые могут этому противостоять, и есть методы, которыми, с помощью которых можно этому противостоять. И я сразу скажу, что это не улица. И я сразу скажу, что это не революционный бунт. И я сразу скажу, что это не демонстрация. Потому что как только и где-то появляется недовольство, либералы в этом плане, они очень поднаторенные люди. Они опытные в этом деле. Они сразу эту волну седлают. Мы предварительно с вами беседовали, вы совершенно верно сказали, что люди же искренне многие выходят. Это было бы неправильно думать, что люди выходят на улицу в том же самом Хабаровске. Потому что им там заплатили, ну, грубо говоря, там по 1000 рублей. И вот они, значит, там побежали радостно на улицу. Я на Дальнем Востоке прожил достаточно долго, 5 лет там служил, еще в лейтенантские годы. Я знаю, кто такие дальневосточники. Гордые, самодостаточные люди. Очень ответственные. И, скажем так, они государственники. Они даже, может быть, больше государственники, чем мы здесь в Москве. И если они вышли, значит, порыв и причины для этого были, да? Но эту волну сразу же начинают седлать либералы. И по теми лозунгами, вполне справедливыми, с которыми выступали хабаровчане, туда начинает добавляться совершенно, скажем так, иной аспект. Не получилось, на самом деле не получилось у либерала перехватить инициативу в Хабаровске. Да? Но на очереди у нас Беларусь. И вы посмотрите, вот ничто же не предвещало того, что в Беларуси произойдет то, что произошло. Да, понятно было, что выборы могут пройти не совсем гладко. Ну, вдруг сразу появляется программа, сразу появляется группа лиц, сразу появляются, значит, там какие-то силы, у них появляется определенная поддержка за рубежом и все прочее. Они начинают уже выступать с определенной платформой, причем делают это достаточно хитро и умело, опять-таки. Здесь просто в определенной степени некомпетентность того, скажем, может быть, окружения, которое было вокруг Лукашенко, вовремя не те методы и не те меры приняли, скажем так, да, для того, чтобы со всем этим как-то бороться. И начинать, на самом деле, это надо было заранее. Как и предлагалось Лукашенко, насколько я знаю, еще в октябре месяце, то есть за полгода до этих самых выборов, даже больше, предлагались несколько иные сценарии, варианты. Но он предпочел тот сценарий, который есть. В любом случае, я думаю, что Беларусь, безусловно, она устоит, потому что там есть определенная причина для того, чтобы она устояла. Да? Вот. И это не связано никак с тем, что вот многие пугают нас, что вот мы сейчас туда войска ведем и все проще, там и там. Наведем порядок, есть другие методы, есть другие технологии для того, чтобы там все это реализовать. Не надо было до этого доводить. Но когда только они поняли, что с белорусским вариантом у них тоже не получается раскачать ситуацию здесь, тоже появляется казус Навального. И причем, как говорят либеральные СМИ, он намного серьезнее, чем то, что было и в Хабаровске, и в Беларуси. Ну вот теперь понятна высота тех ставок, которые они вложили в это, в этот, скажем так, казус. Поэтому понимание вот такое внешнее, скажем так, и сверху понимание вот этих процессов, оно позволяет принимать верные решения и делать то, что должно в определенный момент.
Спасибо большое, Александр Гарунович.
Вам спасибо.
Смотрите, пожалуйста, канал «Школа здравого смысла». Это всегда очень интересно, не всегда просто. Вопросы там поднимаются глобальные и серьезные. Оставайтесь с нами на нашем канале. У нас в гостях сегодня был Александр Гарунович Ибрагимов, ректор школы здравого смысла, военный разведчик, писатель, журналист. Вел программу РАДЭ Дмитрий Владимирович, шеф-редактор радио «Аврора». Всего вам доброго. Всего до свидания. Доброго.
Спасибо. Thank you.